Любовь. Вот когда госпожа смерть подойдет неслышными стопами к нашему изголовью и, сказав «ага», начнет отнимать драгоценную и до сих пор милую жизнь, мы, вероятно, наибольше всего пожалеем об одном чувстве, которое нам при этом придется потерять. Из всех дивных явлений и чувств, рассыпанных щедрой рукой природы, нам, наверное, я так думаю, наижальче всего будет расстаться с любовью. И говоря языком поэтических сравнений, расставаясь с этим миром, наша вынутая душа забьется и застонет, и запросится назад, и станет унижаться, говоря, что она еще не все видела из того, что можно увидеть, и что ей хотелось бы чего-нибудь еще из этого посмотреть. Но это вздор. Она все видела. И это есть пустые отговорки, рисующие скорее величие наших чувств и стремлений, чем что-либо иное. Конечно, есть и помимо того разные исключительные и достойные случаи и чувства, о которых мы тоже, наверное, горько вздохнем при расставании. Нам, без сомнения, жалко будет не слышать музыки духовых и симфонических оркестров, не плавать, например, по морю на пароходе и не собирать в лесу душистых ландышей. Нам припечально будет бросить нашу славную работу и не лежать на берегу моря с целью отдохнуть. Да это все славные вещи, и обо всем этом мы тоже, конечно, пожалеем при расставании, и, может быть, даже всплакнем. Но вот о любви будут пролиты особые и горчайшие слезы. И когда мы попрощаемся с этим чувством, перед нами, наверное, весь мир померкнет в своем величии, и он покажется нам пустым, холодным и малоинтересным, как у одного поэта сказано: «Любовь украшает жизнь, любовь — очарование природы, существует внутреннее убеждение, что все сменяющая любовь ничтожна». Вот видите, французский поэт Мюссе сказал, что все ничтожно в сравнении с этим чувством. Но он, конечно, отчасти ошибался. Он, конечно, слегка перехватил через край. Тем более нельзя забывать, что эти строчки сказал француз, то есть человек от природы крайне чувственный и, простите, вероятно, бабник, который от чрезмерно волновавших его чувств действительно может брякнуть бог знает что из этой области. Они, французы, там, у себя, в Париже, сколько нам говорили, выйдут вечерком на бульвар, и кроме разных красоточек, которых они величают курочками, с первоначалу решительно ничего другого не видят. Вот какие они любители женской красоты и грации. Так что у нас есть основания слегка погасить удивительную пылкость этих поэтических строк. Но вот взгляните на русского поэта. Вот и русский поэт не отстает от пылкого гальского ума. И даже больше не только о любви, а даже о влюбленности. Вот какие мы находим у него удивительные строчки. «О, влюбленность, ты дороже судьбы! Повелительней древних законов отцов, слаще звуков военной трубы», из чего можно заключить, что наш прославленный поэт считал это чувство за нечто высшее на земле, за нечто такое, с чем не могут даже равняться ни строчки уголовных законов, ни приказания отца или там матери. Ничего, одним словом, он говорит, не действовал на него в сравнении с этим чувством. Поэт даже что-то такое намекает тут насчет призыва на военную службу, что это тоже ему было как будто нипочем. Вообще, что-то тут поэт, видимо, затаил в своем уме, аллегорически выразился насчет военной трубы и сразу затемнил. Наверное, он в свое время словчился-таки от военной службы. Оттого, может, и пустился на аллегорию. В этом смысле гораздо легче иметь дело с прозой. В прозе не может быть таких туманностей. Там все ясно, а, впрочем, и поэзию, как видите, можно разъяснить. У другого русского поэта мы тоже находим не менее сильные строчки. У этого поэта, надо сказать, однажды сгорел дом, в котором он родился и где он провел лучшие дни своего детства. И вот любопытно посмотреть, на чем этот поэт утешился после пожара. Он так об этом рассказывает. он описывает это в стихотворении. Вот как он пишет. «Казалось, все радости детства сгорели в погибшем дому, и мне умереть захотелось, и я наклонился к воде, но женщина в лодке скользнула вторым отражением луны, и если она пожелает, и если позволит луна, я дом себе новый построю в неведомом сердце ее». И так далее, что-то в этом роде. То есть, другими словами, делая вольный перевод с гордой поэзии на демократическую прозу, можно отчасти понять, что поэт, обезумев от горя, хотел было кинуться в воду, но в этот самый критический момент он вдруг увидел катающуюся в лодке хорошенькую женщину. И вот он неожиданно влюбился в нее с первого взгляда, и эта любовь заслонила, так сказать, все его неимоверные страдания и даже временно отвлекла его от забот по приисканию себе новой квартиры. Тем более, что поэт, судя по стихотворению, по-видимому, попросту хочет как будто бы переехать к этой даме. Или он хочет какую-то пристройку сделать в ее доме, если она, как он туманно говорит, пожелает, и если позволит луна, и домоуправление. Ну, насчет луны поэт приплел ее, чтобы усилить, что ли, поэтическое впечатление. Луна-то, можно сказать, мало при чем. А что касается домоуправления, то оно, конечно, может не позволить, даже если сама дама в лодке и пожелает этого, поскольку эти влюбленные не зарегистрированы. И вообще, может быть, тут какая-нибудь недопустимая комбинация. То есть, я не знаю, может, наш грубый солдатский ум, обстрелянный тяжелой артиллерией на двух войнах, не совсем так понимает тончайшие и нежнейшие поэтические сплетения строчек и чувств. Но мы осмеливаемся приблизительно так думать благодаря некоторому знанию жизни и пониманию насущных потребностей людей, жизнь которых не все время идет по руслу цветистой поэзии. Короче говоря, поэт и тут говорит о любви, как о наивысшем чувстве, которое при некоторой доле легкомыслия способно заменить человеку самые насущные вещи, вплоть даже до квартирных дел. Каковое последнее утверждение всецело оставляем на совести поэта. Но это, конечно, не есть мнение только трех пылких поэтов. И все остальные тоже, брецая, как говорится, даже на самых дребезжащих лирах, напевали любовные слова, еще более даже поразительные и беззастенчивые, чем эти. Что-то там такое вспоминается из Апухтина. «Сердце воскресло, снова любя, трам-ра-рам, там-там, все, что в душе дорогого, святого, трам тарарам». Причем это написал далеко не мальчик лет 18, а это написал солидный дядя лет 48, очень невероятно толстый и несчастный в своей личной жизни. Тем не менее, он тоже, как видите, считает, что все мертво и безжизненно, пока в его сердце не возникла любовь. Вот еще вспоминаются какие-то бешеные строчки. Что такое любовь, о любовь, о любовь? Это солнце в крови, это в пламени кровь. Что-то такое, черт побери, да. Это райская сень, обретенная вновь. Смерть над миром царит, а над смертью любовь. Тут даже французская поэзия, пожалуй, маленько отстает. У них, можно сказать, нету такого бешеного натиска, как, например, в этих строчках. А это писала русская поэтесса. Она проживала в начале нашего столетия и была, говорят, довольно интересная, во всяком случае, с большим поэтическим темпераментом. Вообще, дамочка, видать, прямо дрожала, когда сочиняла это стихотворение. Факт, можно сказать, больше, конечно, биографический, чем пример поэзии. Бедняге мужу, наверное, сильно доставалось, наверное, капризный, дурака валяет, целый день, наверное, в постели валяется с немытой мордой, и все время свои стишки вслух читает, а муж-дурак сидит, ох, восклицает, это изумительно, пупочка, гениально. А она говорит, правда? Дураки. А потом взяли, и оба умерли. Она, кажется, от туберкулеза, а он тоже, наверное, чем-нибудь заразился. Тут, без сомнения, многие скептики, ученые и педанты, у которых сердца обледенели в одиноких скитаниях по полярным странам науки, прочтя эти стихотворные строчки, пожмут, пожалуй, плечами и скажут, дескать, это какое-то неумеренное мнение каких-то слишком пылких сердец, развязных душ и развращенного мировоззрения. И они удивятся, что об этом чувстве существует такое мнение и такие стихи, и такие слова, каких они вовсе не знали и даже не допускали мысли, что об этом что-либо подобное когда-либо произносилось. И, может, и правда удивительно, что это так, и что у нас бывает такая поэзия. Но вот нам в руки недавно попалась одна прозаическая книжка. Автор ее певец Федор Иванович Шаляпин. Так он в этой книжке с полной откровенностью признается, что все, что он делал в своей жизни, он делал главным образом для любви и для женщины. Вот какие бывают мнения о любви поэтически настроенных людей. А что касается до людей трезвых и рассудительных, что касается философов и разных там мыслителей, умы которых пролили много света на самые таинственные и сложные явления жизни, что касается до этих людей, то они, в общем счете, мало чего говорили об этом чувстве. Но иногда, конечно, считались с ним, подсмеивались и даже произносили в другой раз кое-какие афоризмы своей житейской мудрости. Из более меланхоличных изречений мы можем, если хотите, привести вам слова Шопенгауэра, одного из самых мрачных философов, каких только знал мир. Этот мрачный философ, жена которого, несомненно, изменяла ему на каждом шагу, произнес такие слова о любви. «Любовь — это слепая воля к жизни. Она заманивает человека призраками индивидуального счастья и делает его орудием своих целей». Из более дурацких старинных изречений можем привести следующее. «Любовь есть как бы сочетание небесных звуков». Из более поэтических — «Никогда нельзя ударить женщину даже цветком». Из более трезвых, но с уклоном в идеализм. «Любовь возникает от таких преимуществ, которые любящий ценит тем более, чем менее он сам ими владеет». Небезызвестный философ Платон даже предложил такую теорему. «Сущность любви заключается в полярном различии, возможно, больших противоположностей». Любопытно, что Платон в дальнейшем отказался от этого взгляда. В своей знаменитой книге «Идеальное государство» Платон приводит следующее положение. «Женщина должна рожать государству в возрасте от 20 до 40 лет. Мужчина может творить государству от 30 до 50 лет. Сильнейшие должны сожительствовать с сильнейшими, слабейшие со слабейшими. Детей от первых воспитывать, от вторых бросать». Если бы этот фантастический закон, предположим, провели в жизнь, то мир не знал бы Наполеона, отцу которого было 22 года, а матери 18, ни Пушкина, отцу которого было 27 лет. Из более правильных изречений мы можем привести слова нашего пресветлого поэта и философа Пушкина. «Пора пришла, она влюбилась, так в землю павшее зерно весны огнем оживлено». Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь, душа ждала кого-нибудь. Но это, так сказать, философия и механика любви. А что касается до более точных исследований в этой области, то мы мало чего знаем об этом, и, может быть, даже и не надо об этом знать, поскольку сознание портит и помрачает почти все, до чего оно дотрагивается. Как у Достоевского очень правильно сказано, слишком много сознания, и даже всякое сознание — болезнь. А у другого поэта сказано «горе от ума». И мы полагаем, что эта фраза сказана далеко не случайно. Вообще, как возникает любовь? От психических ли представлений, или, скорее всего, существует какая-нибудь точная формула из неизведанной области электричества, мы не знаем и решительно не хотим знать. Итак, сознавая, что мы мало чего знаем о любви, но вместе с тем признавая за этим нежным чувством нечто немаловажное и даже грандиозное, мы с особым трепетом и сердечным волнением берем в свои руки тяжелые тома истории. Мы хотим поскорее увидеть ту достойную роль, какую играло это чувство в жизни народов. Мы хотим увидеть грандиозные события, приключившиеся из-за любви, или там великолепные поступки отдельных граждан. Мы знаем, что мы хотим увидеть. И потому, чтобы понежить свою душу, мы располагаемся поудобнее в кресле и, закурив душистую сигару, начинаем уверенной рукой перелистывать пожелтевшие страницы истории. И вот что мы там видим. Сначала нам под руку лезут все какие-то, черт возьми, мелкие любовные дела и чепуховые, ерундовые делишки из повседневной жизни, разные там браки, предложения и свадьбы, заключенные деловыми и рассудительными умами. Вот видим, какой-то герцог, что-то такое, женится на дочери короля, имея надежды на трон. Вот еще какая-то гран-персона, желая прирезать к своим владениям ряд городов, тоже делает предложение какой-то припадочной принцессе. Российские великие князья, что-то такое, из эпохи татарского ига, на перерыв стремятся, как пишет историк, пережениться на дочерях хана с тем, чтобы снискать себе его расположение. Вот какой-то еще, вообразите себе, Хильперих I, франкский король, женится на дочери короля испанского, как буквально пишет история, с тем, чтобы нанести удар своему врагу, принцу Зигеберту. Причем об этих любовных делах на коммерческой подкладке историки пишут без всякого, можно сказать, воодушевления, таким вялым канцелярским тоном, как о самых пустых, примелькавшихся предметах. Историки даже не добавляют от себя никаких восклицаний, вроде там «Ай-яй!» или «Вот так князь!» или «Фу, как некрасиво!» или хотя бы «Глядите, еще одним подлецом больше!» Нет, ничего подобного беспристрастные историки не восклицают. Хотя, правда, если начать восклицать, то, пожалуй, никаких восклицаний не хватит, поскольку по ходу мировой истории видим целое море подобных дел. Но мы, пожалуй, не будем подробно перечислять эти коммерческие предприятия. Мы хотим коснуться более интересных вопросов. Хотя, конечно, и в этой области тоже были разные поразительные случаи и анекдоты, достойные внимания современного читателя. Вот, например, очень забавный факт. Он нам понравился своей, так сказать, наглядностью сюжета. Он очень характерен, этот факт. Он взят из старинной русской жизни, из эпохи Иоанна Грозного. А приехал в то время в Россию немецкий герцог, некто Галштинский. Неизвестно, что он там делал в этой своей Германии, но только историкам стало известно, что он прибыл в Россию с тем, чтобы жениться по политическим соображениям на дочери двоюродного брата Ивана IV. И вот он приехал, наверное, расфуфыренный, в каких-нибудь шелковых штанах, банты, ленты, шпага сбоку. Сам, наверное, длинновязый, этакая морда красная с рыжими усищами, пьяница, может быть, крикун и рукосуй. Вот он приехал в Россию, и поскольку все уже было письменно оговорено, сразу же назначили свадьбу. Ну, суетня, наверное, мотня, мамочка бегает, курей режут, невесту в баню ведут, жених с папой сидит, водку хлещет. Врет, наверное, с три короба. Дескать, у нас в Германии, дескать, мы герцоги и все такое. И вот происходит такая довольно печальная вещь. Невеста, увы, неожиданно умирает. Она, бедняжка, возвращается из бани, простуживается чертовски и умирает в течение 3 дней. Жених, конечно, в неописуемом горе, хочет обратно уезжать в Германию и в растрепанных чувствах уже прощается с родными, как вдруг ему говорят: «Товарищ герцог, погодите уезжать. У нас еще, на ваше счастье, имеется одна барышня, ее сестренка. Она, правда, постарше той, и она менее интересна из себя, но все-таки она, может быть, вам подойдет. Тем более такой путь сделали из Германии, обидно же возвращаться с голым носом». Герцог говорит: «Конечно, подойдет. Что же вы раньше-то молчали? Ясно, что подойдет. Об чем речь? А ну, покажите». В общем, несмотря на траур, свадьба была вскоре сыграна. Но, может быть, черт возьми, подобные факты и поступки происходили только у царей и среди герцогов? Может, только в королевских чертогах существовала такая грубая расчетливость и брак без всякой любви, в силу там, может быть, разной, но я не знаю, дипломатии, хронического безденежья или там неважных условий царской жизни, может быть, у простых смертных как раз наоборот любовь протекала естественным образом, и она веселила и радовала сердце окружающих. На этот вопрос придется ответить отрицательно. Некоторым категориям простых смертных вообще было как будто не до любви. Владетельные господа, как известно, женили своих верных рабов, как им вздумается. Недавно мы прочитали, что русские помещики весьма часто женили своих крестьян по такому способу. Они выстраивали своих крестьян по росту и записывали их с кем попало, высоких мужиков с высокими женщинами, низеньких с низенькими, и такую запись посылали священнику для исполнения. Тут, можно сказать, было не до любви. А что касается разных там, я извиняюсь, чиновников, спекулянтов, мешочников и так далее, то эти господа тоже, по-видимому, мало чего понимали в любви. Браки у них совершались вроде как коммерческие дела, и без приданого там вообще не имели привычки шагу шагнуть. Ну, а если коснуться жизни более высокого полета и взять там разных графов, баронов и купцов, то эти господа при всей своей праздной жизни тоже мало себе представляли, какого цвета любовь. Вот прелестная историческая новелла, рисующая нам все, как оно у них было. Во Франции при Людовике XV, это 1720 год, один спекулянт нажил себе темными аферами огромное состояние. Он всего достиг. И у него все было. Но он еще захотел непременно породниться с самой наидревнейшей аристократической фамилией. У него мелькнула такая фантазия. И он со своим богатством, не зная никаких преград, решил выдать замуж свою дочку за обедневшего маркиза со знаменитой фамилией Дуау. А дочке его в то время было всего 3 года, а маркизу было лет 30. Причем обедневший маркиз, несмотря на крупнейшее приданое, вовсе не имел никакого намерения ожидать 12 лет. Изящно разводя руками и сверкая золотым лорнетом, он, наверное, говорил папаше-спекулянту сиплым голосом: «Послушайте, я бы рад с вами породниться, и сумма меня вполне устраивает, но у вас невеста чересчур мала, пущай немного подрастет, тогда будет видно, я, может быть, женюсь». Но честолюбивый папаша пожелал немедленно стать родственником маркиза. Он тем самым, так сказать, хотел прикоснуться к высшей аристократии, и вот тогда он заключил с маркизом такой договор. Он ежемесячно выплачивает маркизу огромное жалование до совершеннолетия невесты, через 12 лет маркиз обязуется жениться на ней. Обручение же должно состояться теперь. И вот... В течение 9 лет маркиз аккуратно получал свое жалование и предавался всем радостям жизни, а на 10-й год молоденькая 12-летняя невеста, заболев дифтеритом, скончалась. Можно представить себе, какие слезы лил папаша-спекулянт. Во-первых, конечно, безумно жалко девочку, а во-вторых, подумать только, сколько денег зря ухлопано. И, конечно, нет никаких надежд получить с господина маркиза назад хоть частицу. А тот, наверное, потирая ручки, говорил огорченному папаше: дескать, насчет денег, уж, конечно, сами понимаете, раз девочка скопутилась, мое счастье. Но это еще что? Были также и более удивительные дела на любовном фронте. Вот, например, очень странно читать, как мужчины, разные красавцы, бароны, отважные рыцари, кавалеры, купцы, помещики и цари, женились, не видя своих невест. Причем это было довольно частое явление. И вот это нам, современным читателям, до некоторой степени удивительно. Там узнавали только, какие дела и финансы, и какое имущественное положение у невесты, кем папаша служит или где он царствует, и все. Ну, некоторые, может быть, осторожные женихи спрашивали, какая приблизительно подруга жизни, не горбатая ли, и все. давали свое согласие и женились, так сказать, в темную, заглазно, и невесту только в последний момент видели. Нет, в наше время трудно даже представить, как бы это могло у нас быть. У нас были бы, наверное, вопли, нервные крики, отказы, заваруха, мордобой и черт знает что. А там как-то такое обходилось. Конечно, случались неприятности и безобразия. Например, из мировых скандалов известны два. Один знаменитый случай, который даже в театрах играют как чудовищную трагедию и драму из царской жизни. Филипп II испанский, старик лет 60, решил женить своего сына и наследника знаменитого Дон Карлоса. Он его решил женить на французской принцессе Изабелле, что было выгодно и необходимо согласно высокой политике. Сам же он эту принцессу не видел, знал, что молоденькая и стремится выйти замуж, но какая она из себя, он не знал. Но когда после обручения он ее увидел, то влюбился в нее и женился на ней сам, к громадному огорчению сына, который тоже был неравнодушен к своей прелестной невесте, после чего, как известно, произошла драма между отцом и сыном. Второй случай был в Персии. Персидский царь Камбис, сын знаменитого Кира, сделал предложение дочери египетского фараона Амазиса II, это 529 год до нашей эры. Это предложение Камбис сделал не видя невесты. В это время разъезды и переезды были весьма сложным делом, и на поездку в Египет надо было затратить несколько месяцев. А по слухам стало известно, что дочь египетского фараона отличается выдающейся красотой и миловидностью. И вот могущественный персидский царь, отец которого завоевал почти весь мир, взял и послал предложение дочери египетского царя. Фараон, чрезвычайно любивший свою единственную дочь, не захотел отпустить ее в неведомые края. Но вместе с тем он боялся оскорбить отказом владыку мира, и вот он тогда выбрал наиболее красивую девушку из рабынь и послал ее в Персию вместо своей дочери. Причем он послал ее как свою дочь, и для этой цели ей дали соответствующее указание. История рассказывает, что Камбис, женившись на ней, чрезвычайно полюбил ее, но когда случайно обман раскрылся, он безжалостно умертвил ее и, оскорбленный в лучших чувствах, пошел войной в Египет. Это была, пожалуй, одна из сильнейших любовных драм, из которой можно увидеть, как иной раз возникает любовь и как она заканчивается. Ах, мы живо представляем себе этот драматический эпизод и этот трагический момент, когда раскрылся весь обман. Вот они сидят, обнявшись, на персидской атаманке. На низенькой скамейке стоят, представьте себе, восточные сласти и напитки, там рахат-лукум, ковришки и так далее. Эдакий толстенный перс с опахалом в руках отгоняет мух от этих сладостей. Персидский царь Камбис, выпив стаканчик какого-нибудь там шерри-бренди, с восхищением любуется своей прелестной супругой и бормочет ей разные утешительные слова, дескать, «Ух ты, моя египтяночка! Ну как там у вас в Египте? Папаша-фараон, наверное, тебя чересчур баловал, и вообще, как же можно тебя не баловать, когда ты такая у меня душечка, и я полюбил вас, моя дорогая принцесса, с первого взгляда за вашу царственную походку» и так далее. Тут или она понадеялась на свои женские чары, или уже неизвестно, что случилось в ее женском сердечке, только она, засмеявшись серебристым смехом, сказала, что вот, дескать, какой нелепый случай, дочка-то фараона существует сама по себе в Египте, а он, вот персидский царь Камбис, без ума полюбил ее, ничего общего с дочкой фараона не имеющую. Он полюбил простую девицу из рабынь. Вот что делает любовь сердцем мужчины. Тут без содрогания нельзя представить дальнейшую сцену. Наверное, он заорал диким голосом, вскочил с дивана в одних подштаниках. С одной босой ноги туфли упала, губы побелели, руки трясутся, колени подгибаются. — Как? — закричал он по-персидски. — Повтори, что ты сказала, господа министры, арестуйте нахалку! Тут министры прибежали. «Ах, ах, что такое? Успокойтесь, ваше величество, глядите, туфельку с ноги обронили, теряете королевское достоинство». Но, конечно, не так-то легко успокоиться, поскольку громадное оскорбление нанесено самолюбию. Вот вечером, после того, как спешно отрубили голову несчастной египтянки, Камбис, наверное, долго совещался с министрами. Размахивая руками и волнуясь, он нервно ходил по комнате. «Нет, какая сволочь египетский фараон, а?» — восклицает он с возмущением. Министры, почтительно вздыхая, качают головами и разводят руками, ехидно переглядываясь между собой. «Что же я теперь делать буду, господа, после такого оскорбления? Войной, что ли, мне пойти на этого негодяя? Можно войной, ваше величество? Только он, собака, забрался далеко. Египет, Африка. Туда чуть не год идти, на верблюдах, кажется, надо. Ничего, ваше величество, войска дойдут». «Я ее обласкал, — снова раздражаясь, — говорил Камбис, — я ее принял как египетскую принцессу, страстно полюбил, а это, оказывается, не то. Как же, господа? Что ж я, собака, что мне его дочка недоступна, взял и подослал какую-то шушеру, а?» Министр иностранных дел, сдерживаясь от приступа внутреннего смеха, говорит: «Главное, ваше величество, мировой скандал-с».
«Вот именно, я же говорю, скандал».
«Ай, ну что же я буду делать? Главное, ваше величество, в мировую историю войдет. Вот что худо, дескать, Персия, Камбис, подсудобили барышню. Ай, ну что ты меня расстраиваешь, сукин сын? Собирать войска, идти походом, завоевать и стереть весь Египет к чертовой матери». В общем, Камбис самолично двинул войска на Египет и в короткое время завоевал его. Однако престарелый и горемычный фараон Амазис к тому времени умер. А его племянник Псаметих, не ожидая для себя ничего хорошего, покончил с собой. Что же касается до злополучной дочери, то никаких следов о ее судьбе мы, к сожалению, в истории не нашли. Один знакомый профессор истории, читающий лекции в университете, мне сказал, что Камбис эту египтянку будто бы отдал в гарем одного из своих министров. Но насколько это верно, мы не беремся утверждать. Но это, конечно, возможно. В общем, любовь рассеялась как дым, из чего видно, почем стоил фунт этого чувства. Значит, что же? Значит, дело обстоит как будто неважно. Где же эта знаменитая любовь, прославленная поэтами и певцами? Где же это чувство, воспетое в дивных стихах? Неужели недоучки-поэты, рифмоплеты и любители всякой красоты и грации допустили такое возмутительное преувеличение? Что-то мы, читая историю, не находим подобных эффектных переживаний. Нет, конечно, перелистывая историю, мы кое-что встречаем, но это чересчур мало. Мы хотели, чтобы на каждой странице сверкала какая-нибудь бесподобная жемчужина. А то раз в столетие натыкаемся на какую-нибудь сомнительную любовюшку. Вот тут мы наскребли что-то такое, несколько любовных рассказов. А прочитали для этого со старанием решительно всю историю от разных там, я извиняюсь, эфиопов и халдеев и от сотворения мира вплоть до нашего времени. И вот только и наскребли то, что вы сейчас увидите. Вот, например, довольно сильная любовь, благодаря которой одна дочка переехала на колеснице своего папу. Вот как это у них было. Римский царь Сервий Тулий имел дочку, а у дочки был муж, человек довольно сомнительной репутации. Но, тем не менее, дочка его искренне любила. И вот этот господин замыслил сбросить с престола благородного отца этой дочки Сервия Тулия. Конечно, это был старик Сервий Тулий, и он вел какие-то неудачные войны с этим, представьте себе, с какими-то этрусками. Но все-таки сбрасывать его было жалко, и тем более убивать его не надо было. Это уж было свинство. Но этот энергичный зять, посоветовавшись с дочкой старика, решил все-таки убить ее папу. И она из любви к этому кровопийце согласилась. И вот на площади этот энергичный зять, подкупив наемную убийцу, безжалостно убивает кинжалом благородного старичка.
И тот, не пикнув, падает. И народ кричит: «А кто же, господа, у нас будет императором?» И вот дочка этого убитого отца, вместо того, чтобы от огорчения рыдать и падать на труп своего папы, вскакивает на колесницу и, желая приветствовать нового императора, ее мужа, с криком радости колесами переезжает к черту труп своего только что убитого отца. Сцена, хотя до некоторой степени препротивная, но все же сильная. И любовь этой царской дочки выходит довольно содержательная. Все-таки надо очень любить, чтобы в такой момент старика переехать. Стоит на колеснице, гикает, волосы растрепались, морда перекосилась. «Ура!» — кричит новому императору. И едет через все, что попало, а в толпе кричат: «Глядите, эта бесстыжая бабенка не постеснялась даже, кажется, своего папу переехать!» Нет, все-таки это была любовь и отчасти, наверное, желание самой царствовать. В общем, неизвестно. Но вот вам еще более сильная любовь, случившаяся с одной небезызвестной исторической дамой на закате ее жизни. Русская императрица Екатерина II на склоне своих лет, имея отроду что-то 58 лет, безумно влюбилась в одного молодого отважного красавца Платона Зубова. Ему было 21 год, и он был действительно юноша очень интересный собой. Хотя его брат Валерьян был еще более интересен. В Русском музее имеются два их портрета, так это действительно, брат был неслыханной красоты. Но старуха увидела брата позже, и поэтому, не зная как и чего, сразу влюбилась в Платона. А когда увидела Валерьяна, то ахнула и сказала: «Да, этот юноша мне бы тоже понравился, но поскольку я уже полюбила Платона, я уж так, пожалуй, и буду продолжать». А Платон, видя, что Валерьян произвел на старуху неотразимое впечатление, послал этого своего братишку на войну, и красавцу на войне оторвало ногу ядром. Так что старуха целиком привязалась к Платону и осыпала его разными удивительными милостями. Интересно было знать, как у них возник роман. Красавчик, вероятно, ужасно стеснялся на первых порах и робел, когда пожилая дама на него напирала. Естественно, робеешь, все-таки священная особа, так сказать, императрица, всея России и так далее, и вдруг, черт возьми, какие-то грубые дела. Представим себе этот роман. «Ну, обними же меня, дурачок», — говорила императрица. «Прямо, ей-богу, не смею, ваше величество», — бормотал фаворит, — «имею, так сказать, робость и уважение к императорскому сану». «Да забудь ты об этом! Ну, назови меня Екатерина Васильевна, или как там ее по-батюшке». И мальчишка, неестественно смеясь, почтительно дотрагивался до стареющих плеч императрицы, но потом привык и за свою любовь получил больше, чем следует. В общем, в свои 24 года красавец уже был генерал-аншеф, наместник Новороссийского края и главный начальник всей артиллерии. Немолодая дама, влюбляясь с каждым годом в него все более, не знала, как бы и чем ему угодить. Она разрешила ему просматривать все секретные депеши и донесения из-за границы. Все министры и генералы, прежде чем попасть к Екатерине, проходили через него. Министров и придворных юноша принимал лежа на кушетке в шелковом бухарском халате. Старые генералы, почтительно дрожа, стояли на вытяжку перед молодым красавчиком. Старая императрица, влюбленная без меры, доверила ему все самые ответственные государственные дела. Любовь ее буквально ослепила. А между тем мальчишка имел весьма смутные представления о жизни и политике. Например, известен его проект «Новой России». В этом удивительном проекте столицами первой степени гордо указаны Петербург, Берлин, Астрахань, Москва и Константинополь. Среди городов второй степени указаны почему-то Краков, Таганрог и Данциг. В этом проекте имеется такая фраза: «Государыня столь обширной империи уподобляться должна солнцу, благотворным взором своим согревающему все, что лучи его достать могут». В общем, по одному этому проекту можно судить, насколько старой даме было решительно наплевать на все государственные дела,
и как вся мировая политика померкла в сравнении с ее последней любовью. Но этот случай скорее показывает нам стареющего человека во всей его печальной красоте, чем счастливые свойства любви. Однако вот вам история одной большой любви, которая случилась в расцвете сил. История эта тоже довольно известная, обошедшая театральные площадки, так что мы не будем особенно долго на ней останавливаться. Это, знаете, о том, как римский консул Марк Антоний полюбил египетскую царицу Клеопатру. В общем, давайте вспомним эту историю, тем более, что эта трогательная история все же до крайности удивительна. Честолюбивый человек, достигший, представьте себе, огромной власти, влюбившись в женщину, бросил решительно все. Он бросил даже свои войска, с которыми он шел на завоевание, и навсегда застрял в Египте. Он подарил Клеопатре римские земли, правда, завоеванные им, Армению, Сирию, Киликию и Финикию, и возвел ее в сан царицы царей. Римский сенат, видя скандальные действия военачальника, спешно отрешил Антония от должности первого консула, но влюбленный Антоний не захотел даже вернуться на родину. Тогда Рим объявил войну Клеопатре, и у них началась славная борьба. Антоний совместно с Клеопатрой выступил против римского войска. Римские войска приближались к Александрии, и римский консул Октавиан написал Клеопатре письмо о том, что она может еще спасти свою жизнь и престол, если только пожертвует Антонием. Госпожа царица, видя, что ее дела неважны, решила пожертвовать своим пылким возлюбленным. И пока Антоний вел борьбу с Октавием, Клеопатра уведомила своего любовника через слуг, что она лишила себя жизни. Она знала, что любивший ее Антоний не переживет горя, и действительно, узнав о гибели Клеопатры, Антоний пронзил себя мечом. Однако рана оказалась несмертельной, и Антоний, узнав, что Клеопатра жива, велел принести себя на носилках к ней, и в ее объятиях он умер, простив ее за обман. Эта удивительная история действительно говорит о довольно большой любви, которая затмила решительно все остальное. А Клеопатра в дальнейшем тоже покончила с собой. Дело в том, что Октавиан собирался отправить ее в Рим в качестве трофея. Клеопатра хотела было своим кокетством увлечь этого вождя, но из этого ничего не вышло. И тогда она, не желая пережить позора, отравилась, и вместе с ней отравились 30 ее прислужниц. И нам почему-то жалко эту красавицу, которой Октавиан сказал: «Брось, царица, свои уловки, меня на это не поймаешь». А ей было уже 40 лет, и она поняла, что ее песенка спета. Но вот еще одна большая любовь, при которой человек позабыл даже о своем революционном долге. Речь идет о муже знаменитой мадам Тальен. Во французскую революцию главный секретарь революционного совета Тальен был послан Робеспьером в Бордо для ареста бежавших туда аристократов. И вот в тюрьме он познакомился с арестованной молодой женщиной Терезой Фонтене. Он влюбился в нее и выпустил из тюрьмы. Робеспьер, узнав, что Тальен выпустил арестованную, снова велел арестовать ее. Тогда Тальен, соединившись со сторонниками Д'Антона, повел такую борьбу против Робеспьера, что в короткое время сумел свалить его. И одним из мотивов этой борьбы была, несомненно, любовь к Терезе Фонтене. В дальнейшем Тальен женился на ней. Но она вскоре его бросила и вышла замуж за какого-то князя. Но это еще не все, что знает история. Еще помимо этого совершались по временам небольшие и, на первый взгляд, малозаметные события, но, тем не менее, эти события, буквально можно сказать, как солнце пробивались сквозь дебри лесов. Это была большая любовь. Вот, например, жены декабристов, блестящие светские дамы, бросили все и добровольно, хотя их никто не высылал, пошли в Сибирь со своими мужьями. А больной Радищев должен был отправиться в ссылку, а незадолго до этого умерла его жена. Тогда сестра жены последовала за ним на поселение. Сын богатого помещика, блестящий кавалергард Ивашев, полюбил гувернантку Камилу, служившую в их доме. Родители, конечно, отказали ему в этом браке, но через год, когда Ивашев по делу декабристов был сослан на 20 лет в Сибирь, молоденькая гувернантка добровольно последовала за ним. У английского поэта Роберта Браунинга умерла горячо любимая жена. Страшно оплакивая ее, поэт положил в гроб самое дорогое, что было для него, тетрадь своих новых сонетов. Правда, в дальнейшем, когда поэт еще раз полюбил, он достал эту тетрадь. Но это не так важно. Наполеон в разгар сражения в 1796 году писал Жозефине: «Вдали от тебя весь мир — пустыня, в которой я одинок и покинут. Ты — единственная мысль всей моей жизни». Лассаль писал Елене Деннигес: «У меня исполинские силы, и я их утысячерю, чтобы завоевать тебя. Никто в мире не в состоянии оторвать тебя от меня. Я страдаю в 1000 раз больше, чем Прометей на скале». Чернышевский, влюбленный в свою жену, писал Некрасову: «Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами. Я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли». Город Вейнсберг осажден неприятелем. Победители разрешили женщинам покинуть город перед разгромом, причем разрешили каждой женщине взять то, что ей было наиболее дорого, и то, что она может унести с собой. И вот несколько женщин на руках вынесли своих доблестных мужей. Конечно, это последнее событие похоже на легенду. История любит по временам, так сказать, для морального равновесия придумать что-нибудь такое чувствительное. Из чувствительных анекдотов забавен следующий. Какой-то рыцарь, отправляясь в поход, поручил жену своему другу. Друг влюбился в жену, жена влюбилась в него, но клятва верности, конечно, ненарушима. И вот, чтобы сохранить и испытать эту верность, они спят в одной постели, положив между собой обоюдоострый меч. Меч-то, может быть, они и положили. И спали, может быть, они тоже в одной постели. Этот исторический факт мы опровергать не будем, но, что касается всего остального, то, извините, сомневаемся. В общем, на этой сентиментальной чепухе мы заканчиваем наши исторические новеллы. Вот что рассказывает история о любви. Она, в общем, весьма немного рассказывает об этом чувстве. Дескать, да, действительно, чувство это, кажется, имеется. Истории, дескать, приходилось иной раз сталкиваться с этой эмоцией. Дескать, бывали даже кое-какие исторические события и случаи на этой почве. И совершались кое-какие дела и преступления. Но чтобы это было что-нибудь такое, слишком грандиозное, вроде того, что напевали поэты своими тенорами, вот этого история почти не знает. Напротив, коммерческие души вполне оседлали это чувство, и оно не представляет никакой опасности для тихого хода истории. Нет, это чувство не помешало людям идти по той дороге, по которой они добросовестно и терпеливо идут. И история вправе монотонными голосами рассказывать нам о том, что было, и о том, сколько какой жених получил карбованцев за то или иное свое чувство. Да, конечно, тут речь шла о прошлых столетиях, и, может быть, теперь кое-что изменилось. Мы, к сожалению, не побывали за границей, и в силу этого не можем полностью удовлетворить ваше законное любопытство, но мы имеем мнение, что навряд ли там произошли какие-нибудь крупные перемены. Наверное, мы так думаем, какой-нибудь маркиз со своим звучным именем является женихом 3-летней крошки, и папаша ежемесячно выплачивает ему жалование, и, наверное, какая-нибудь стареющая особа, позабыв все на свете, держит при себе какого-нибудь танцора Зубова и осыпает его своими милостями. Все, надо полагать, идет, как оно и шло. А что касается «как у нас», то у нас произошли изрядные перемены. И некоторые печальные дела, связанные с любовью, у нас все же понемножку исчезают. Например, коммерческий расчет почти прекратился, и денежные счеты упростились и сильно уменьшились, и вообще оно стало как-то в этом смысле понятней и менее хлопотливо и не так обременительно. Давайте же посмотрим, какие отрицательные дела бывают у нас на любовном фронте. И, так сказать, железной метлой сатиры давайте подметем то, что можно подмести. Итак, переходим к любовным рассказам из нашей жизни.